Добрый день. Сейчас мы начинаем чтение Таилима, и в самом начале я хочу попросить тех, кто читает Таилим за других людей, прошу также вознести молитву за моего сына Шауль Беньямина Бен Хана, который сегодня снова мобилизован в Азов, особое подразделение спецназа Министерства обороны, которое разыскивает особо интересных террористов и преступников на всей территории Аза. Поэтому еще раз я сейчас напишу имя для того, кто запоздал. Шауль Беньямин. Рав Ошер Вайс, один из, наверное, сегодня величайших раввинов земли Израиля, сказал, еврейского народа, сказал, что за солдат молится по имени матери, не отца. Шауль Беньямин бен Хана. Еще раз, старший сержант, мой сын, который с сегодняшнего дня снова в Милуим после короткого промежутка времени, когда он был дома, и прошу за него молиться, и он там в особой опасности, в состоянии особой опасности находится. А тема нашей сегодняшней трехминутной лекции перед основной лекцией, которая будет после чтения Таилим. После чтения Таилим мы поговорим с вами о Раве Сауле Салантере. Есть у нас такая очень интересная книга, которая, ну вот книги Мусара, да, есть одна очень интересная книга «Свет Израиля», биография, вот это четвертая снизу, сверху, пятая сверху, Рав Исраэль Салантер. Все это книги учения Мусар, изучение которых меняет нас, мы становимся совершенно другими людьми и соответственно, Всевышний, среди прочего, принимает наше чтение Телим, потому что оно начинает работать. И на этой неделе, обратите внимание, видите, есть акции месяца, если нажать сюда, то мы увидим акции этого месяца, которая будет актуальна только один месяц, и среди них книга «Свет Израиля» Рава Исраэля Салантера, которую мы и будем изучать сегодня с тем, чтобы познакомиться с образом великого учителя, человека, глаза которого излучали свет. Рав Исраэль Салантер, основателя учения Муса. О нем мы сейчас будем говорить, сегодня будем говорить, но прежде чем мы коснемся этой лекции, после чтения Таилим уже у нас, в начале я хочу поделиться с вами некими соображениями относительно того, как читать Таилим лучше. Мне часто задают вопрос на тему чтения Таилим, я хочу поделиться с вами сейчас тем, что Виленский Гаон сказал в книге, которая была издана «Вера и упование», книга Виленского Гаона, которая с Божьей помощью через год выйдет в свет на русском языке в нашем издательстве. Итак, Виленский Гаон, «Вера и упование», на тему чтения Таилим. Что нужно сделать, чтобы читалось лучше и результативнее? А пишет царь Давид: «В полночь я встаю благодарить тебя за суды твои праведные». Слова из книги царя Давида, из Таилим царя Давида, видите, 119 глава. Книга Зор отмечает: царь Давид спал не более 60 мгновений. Вот первый совет, не знаю точно каких мгновений, так написано в этой книге, да не знаю, что мгновение, как часто он спал по 60 мгновений. Во всяком случае, вывод для нас, условия того, что мы люди слабые, спать поменьше и больше что-то созидать. Он устранил с себя кожаное одеяние, о котором говорится: «Сохрани душу мою, благочестив я, спаси раба твоего, ты Бог мой, того, кто полагается на тебя». Слова Таилим, кожаное одеяние, то самое, во что Всевышний одел Адама после совершения греха, после смешения добра и зла, то, что осуществил Адам. За себя и за всех своих потомков, за нас с вами, представьте, у нас произошло смешение добра и зла, и мы все в кожаном одеянии облачены, в кожаном одеянии облачены. Говорит царь Давид: «Все цари Востока и Запада спят до четверти дня, я встаю в полночь благодарить тебя». Царь Давид удалил себе нечистые одежды и просил Бога: «Не скрывай от меня заповеди твои». Итак, чтение Таилим работает. Именно Талмуд говорит, что чтение Тейлима, оно очень большое, оно обладает очень большой силой, как изучение самых сложных вопросов иудаизма, как то законной чистоты, нечистоты. И тот, кто читает Тейлим, это, в общем, имеет одинаковое значение. И царь Давид просит не скрывать от него заповеди твои. То есть, если для нас действительно будет существенно в этой жизни знание заповеди Бога, то тогда мы уподобимся в какой-то мере царю Давиду, и наше чтение Тейлим будет работать. Некоторые люди настолько лишены сердца, что читают Тейлим, в особенности, если они заканчивают всю книгу за неделю или даже за день, они просят, чтобы Бог принял их молитву, как будто это произнес сам царь Давид. Действительно, в молитве после чтения Тейлим есть такие слова, и возникает вопрос, какими качествами нужно обладать, чтобы все это действительно работало. Им кажется, что они достигли уровня царя Давида в заслугу произнесения составленных им восхвалений. Однако они не задумываются о том, что исполняют ли они изрекаемые своими устами. Так, главный совет – это задуматься над тем, чтобы исполнить то, что мы читаем в Тейлим. Они спят до полудня, пропуская чтение Шма Исраэль и молитву время молитвы Шмона Исраэль, при этом произносят: «В полночь я встаю благодарить тебя за суды твои праведные». Они изрекают: «Как я люблю Тору твою, весь день размышляю о ней. Благо мне, что я испытал страдания, чтобы изучать законы твои. Для меня Тора из уст твоих лучше тысяч золотых и серебряных монет, но всячески избегают бедности и много времени расточают на пустое и бессмысленное. Ради сомнительной надежды заработать мелкую монету они готовы потратить много часов. Как же при этом они преисполняются дерзости, восхваляют себя словами праведного царя». То есть, да, это то, что мы читаем в Тейлим: «Как я люблю Тору твою». Мы произносим, если при этом мы любим что-то другое, то, ну, все понимаете. Чтение Тейлим очень важное для людей, неодаренных глубоким постижением, однако произнесение слов без понимания малозначимо. Главное, чтобы строки читались в чистоте и святости, проникали в каменное сердце, разбивая его жестоковыйность. Необходимо осознать недостатки в своем служении, чтобы в душе загорелось пламя желания всеми силами следовать путям царя Давида. И тогда будет верно высказывание: «Читающий Тейлим сравним с изучающим законы чистоты». Повествует Талмуд: «Велико изучение Тора, ведущее к праведным поступкам. Тому, кто изучает Тору и не исполняет ее, было бы лучше вообще не появиться на свет». Это Виленский Гаон, вот эта самая книга. «Имуна в Ашгаха, вера и провидение», книга, которую Магид из Слуцка составил на основе учения Виленского Гаона. С Божьей помощью книга выйдет в свет через год на русском языке. А пока могу порекомендовать учение «Мусар» в целом и книгу «Свет Израиля», в частности, которая в течение этого месяца по особой скидке продается в магазине «Толдот» всего за $13.68. И эта книга выставлена для бесплатного чтения в электронном виде на сайте. Еще раз прошу тех, кто молится за других людей, принять во внимание моего сына Шауля Беньямин Бенхана, который с сегодняшнего дня снова находится в секторе Газа в особом подразделении, которое подвергнуто самой большой опасности. Сейчас мы читаем это Тейлим. Так, можно с самого начала? Да, спасибо. Шир ламалой сесайнай лягари мяйн яво эзрим. Эзрим има дуйно яойсе шамаим ворец. Алитен ламой траглехо алину машоем рехо. Эгине яло яну вело иша нашоем эр Исраэль. Адиной шамреху, адиной цилху, алья, ад еминеху. Юмам ашем ишло якеку, веяреях балайло. Адиной ишмерху микольро, ишмо эрес навшеху. Адиной ишмор цейсху, веяху, меато, веадойлом. Ширамало исмимамаким красиху Адуйной. Адуйной шмабекули, тиено знеха кашуво, и сликоль тахануной. Има ваной стишморья Адуйной, мия амоид. Ким хаслихо леман тиварем. Кивися Адуйной кивса навши, вели дворой войхалти. Навши ла Адуйной мишамрим лабойкер, шоймрим лабойкер. Яхели сройле ла Адуйной, ким Адуйной ахесет, вегербе им овдус. Веру Ивдес Исраэль, Микой, Лавойну Исов. Итак, у нас сейчас 150 человек вместе молятся в Зуме, еще какое-то количество в Ютьюбе, и дай Бог, чтобы эта наша молитва вознеслась в небесах. Еще раз, для того, чтобы наши Тейлим работали, мы должны стараться то, что мы читаем в Тейлим, исполнить в нашей жизни, что есть концепция изучения Торы в рамках учения Мусар. Сейчас мы произносим молитву, после чего лекция «Свет в глазах». Очень важно, чтобы в наших глазах был свет, подобный тому, как это было у наших мудрецов. И сейчас мы поговорим о Раве Исраэле Салантере, основателе учения Мусар. Мусар, определение Мусар, мудрость трепета перед небесами. אחינו כל ביס ישראל גנסו בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה מקום מרחם אליהם ויוצא מצרה לרווחה ומאפילה לא ראו משעבוד לגאולו פרשת בעגלו בזמן קורי ונאמר אמן. Спасибо за участие всем, кто был, и особое спасибо тем, кто остается. Итак, наша лекция сегодня касается книги «Свет Израиля», «Ор Исраиль», то, что действительно приносит свет и заливает нас светом. Я воспользуюсь сейчас электронной версией этой книги для того, чтобы вы могли... А, электронная версия у меня не загружена. Сейчас, одну секунду. Электронная версия этой книги, которая нам поможет получить представление о том, кто такой Рав Исраэль Салантер. Общая идея такая, что люди встречали этого человека, и они становились другими, они не оставались такими, какими были прежде. Понятно, что у еврейского народа было много подобного рода великих людей, но я занимаюсь историей и духовными ценностями евреев Литвы. Так случилось, что это то, что затронуло мою душу, и я, соответственно, стараюсь издавать книги великих мудрецов Литвы. Итак, Рав Исраэль Салантер, Рав Ицхак Блазер, Рав Исраэль Салантер сам родился в местечке Жагари, которое находилось на самом севере Литвы, буквально на границе с Латвией. Рав Ицхак Блазер родился в Вильне, в Снипешке, с обратной стороны, на другом берегу реки, где находилась основная часть города. И эта книга представляет «Ор Исраэль», «Свет Израиля», изданная в Вильне в 2016 году, представляет собой следующее. Давайте посмотрим оглавление, и тогда нам станет более понятно, о чем идет речь. Итак, вот она книга, биография Рава Исраэля Салантера, человек, который остановил эпидемию холеры в Вильне, целая большая история этому посвящена. Биография Рава Ицхака Блазера, учение Мусара, определение того, что такое учение Мусар, предисловие Рава Ицхака Блазера, который, собственно говоря, Рав Ицхак Петербургер, который в течение 16 лет был раввином Петербурга, Послание Мусара очень фундаментальная книга, которую написал, которая обратил к еврейскому народу Рав Исраэль Салантер и еще две главы, автором которых является Рав Ицхак Блазер. Сам Рав Салантер написал только письма, которые были обращены к людям, к общинам, и они тоже были изданы, но мы здесь изложили как бы самое главное. Итак, Рав Исраэль Салантер, давайте вернемся к самому началу. И познакомимся с этим великим человеком. Фотография его не сохранилась до сегодняшнего дня. Концепция изложена в нашем обращении к читателю, что Рав Ицхак Блазер написал эту книгу, широко известную в еврейском народе, как Рав Ицхак Петербургер, из-за того, что он был, как я уже сказал, раввином Петербурга. Суть учения Мусара – учение, дающее нам силы исправить себя и связанную с нами часть мира и сделать окружающую нас действительность возвышенной, утонченной. Ну вот так, как Всевышний хотел видеть нас, создав по своему образу и подобию. Пожалуйста, у кого есть вопросы в Зуме. Во время лекции в Ютьюбе в течение недели я... я отвечаю на вопросы, которые в течение недели возникают в YouTube, поэтому там тоже можно. Видите, здесь всевозможные благословения раввинов на подобного рода издания, которые мы осуществляем. Итак, синагога в Салантай. Вот это синагога в местечке Салант, Рав Исраэль Салантер. Да? Давайте с самого начала посмотрим, что у нас написано. Рав Исраэль Салантер, он жил с 1810 по 1883 год. Известен во всем еврейском народе как Рав Исраэль Салантер. По какой причине? Потому что местечко, в котором он проживал, называлось Салантай. На севере Литвы, северо-западе Литвы сегодня. Туда его направил его отец, поскольку он видел, что у него особое талант к изучению Талмуда, и именно Рав Салантая может быть тем учителем, который является оптимальным для Рава Исраэля Салантера. Тогда он еще не был Салантер, тогда у него была фамилия Липкин, и так его знали. Там он встретил Рав Исраэль Салантер, встретил Рава Зунделя из Саланта. Вот Рав Зундель как раз и был Салантером настоящим, он там родился, он там прожил большую часть своей жизни, до тех пор, пока не уехал в землю Израиля. И Рав Йосеф Зундель Салантер был тем человеком, даже нельзя сказать, что он был учителем Рава Исраэля Салантера, но он был образом, который Рав Салантер увидел в своей жизни, и это изменило его судьбу. Соответственно, если Рав Зундель в основном его... Здесь прямо написано, что пути праведности Рав Зунделя был всецело сокрыт в его личном служении, то его ученик Рав Исраэль открыл его для всех, выделил основы и систематизировал в учении. То есть Рав Исраэль Салантер увидел Рав Зунделя, который отличался особыми человеческими качествами, лицо которого светилось, излучало небывалый свет, и начал внимательно просто за ним ходить и за ним следить. Увидев это, Рав Зундель дал ему инструкции, направил его. Теперь Рав Зундель, в свою очередь, был учеником Рава Хайма из Воложина. Рав Хайм из Воложина был ближайшим учеником Виленского Гаона. Таким образом, получается, что Рав Исраэль Салантер – четвертое поколение после Виленского Гаона. Третье поколение. Виленский Гаон, Рав Хайм из Воложина, Рав Зундель и третье поколение после Виленского Гаона – Рав Исраэль Салантер. Еще раз, 1810-1883 год. Время, когда начались первые признаки того, что еврейский народ, юноши в еврейском народе оставляют соблюдение заповедей, соблюдение Торы. Тяжелейшее испытание, наверное, было в те времена, потому что людям казалось, что вот происходит некое переосмысление человеческого общества, и все становится... Видна книга, слайдов не видно. Текст книги виден? Напишите один, если вы видите текст книги.
Мы видим только обложку книги.
Вы видите только обложку книги, да? Сейчас мы перестроимся. Интересно, надо каждый раз, значит, останавливать. Теперь вы видите текст книги?
Да, сейчас мы видим.
Замечательно. Просто когда меняешь одно на другое, то почему-то не работает это. Так, кто спрашивает, повторить имя? Моя жена, мою жену зовут Хана. Еще раз, наш сын, старший сержант спецназа Министерства обороны Шауль Бениамин бен Хана. В данном случае для данной молитвы. Выдающийся ученик раби Йосеф Зундаля. Еще раз, мы говорили о том, что раби Исраэль Салантер был четвертым поколением от Виленского Гаона. Так, синагога в Жагаре, которая сохранилась до сегодняшнего дня, если я не ошибаюсь. Я был там, но не помню. Место, где родился раби Исраэль Салантер. Это центральная площадь Жагаре, которая практически не сохранилась, потому что во время войны вся Литва практически была снесена с лица земли во время наступления уже российских войск. Русские отступили. Советская армия отступила так, что немцы получили Литву практически неповрежденную. И когда Россия уже освобождала Литву от германских войск, то там происходили достаточно серьезные сражения. Итак, рав Исраэль Липкин родился в 1810 году в небольшом городке Жагаре Шауляйского уезда Ковенской губернии Российской империи, расположенном в Литве. В семье Равзеева Вульфа Липкина. Кстати говоря, Чай Высоцкий, кто... Собственно, сейчас есть Чай Высоцкий, да? Чай Высоцкого, сам Высоцкий тоже родился в Жагаре и был учеником в Ешиве Воложен и учеником рава Исраэля Салантера. Так что Саба из Кельма приезжал в течение больше чем года. Он жил в Москве, куда перебрался купец первой гильдии, тот самый, который чаем занимался. Отец рава Салантера до получения им должности раввина Гольдингенда Гольдингена проживал в Жагаре, где преподавал Тору еврейским детям. Видите, синагога в Салантай, которая тоже не сохранилась. Рав Цви Бройда, раввин Саланта, был одним из гениев своего поколения благодаря чуткому и мощному уму, глубине мышления и редчайшей скромности. Вот они качества, на которые мы должны обращать внимание. Вот смотрите, это... Учение мусар, да, то есть иногда мы не обращаем на что-то внимания, мы как-то живем, как вчера и третьего дня. Кстати говоря, Хафец Хаим, я сегодня встретил эту, вчера встретил информацию, которая меня на самом деле тоже удивила. Хафец Хаим вел записи своих достойных поступков и своих определенных недостатков, которые возникали на протяжении дня, на протяжении недели. И ему казалось, что это совершенно элементарно, и он не понимал, почему люди так не поступают. Увидев, столкнувшись с этой информацией, я подумал, что мы лично, может быть, вообще даже не понимаем, скажем, я лично, какой поступок является достойным и где недостаток. То есть вот если мне сегодня взять мой день... его проанализировать, то какой из поступков у меня будет достойным, а какой содержать в себе недостатки. Это и есть наша проблема, когда у нас смешение добра и зла за вот это время, то есть через 100 лет после, скажем, смерти Хафец Хаима. Хафец Хаим умер в 1933 году, если я не ошибаюсь. В 1933 году. И Хафец Хаим до конца своей жизни считал своим учителем рава Исраэля Салантера. Хотя путь Ешивы Радин, который основал и возглавлял Хафец Хаим, путь отличался очень от того, что принято было учениками рава Исраэля Салантера. Тем не менее, Хафец Хаим всячески поддерживал движение мусар в Литве. Итак, предметом для... Еще раз, глубина мышления и редчайшая скромность. Ибо чем больше у нас глубина мышления, тем, в принципе, мы обладаем большей скромностью, понимая величие знаний, величие Бога и нас самих. Наше состояние, в котором мы находимся. синагога в Познані, ібо у Рабзунделю Салантера одним із учителів Мусера був Рав Аківа Егер. Більшість людей знають Рав Аківа Егера як величайшого мудреця і законного учителя. Він написав свій коментар на Шульхан Арух, який поражає своїм величием. Так от, Рабзунделю Салантер їздив к Рав Аківа Егеру для того, щоб учитися у нього Мусару, исправлению человеческих качеств, величию души, а не Галахе. Галаху Рав Зундель Салантер знал непосредственно. Это синагога в Познане, где жил Рав Акива Эгер, которая была уничтожена фашистами во время войны. Давайте двинемся немножко дальше после такого вступления. Попробуем немножко познакомиться с тем, что было, что Рав Исраэль Салантер, собственно, сделал. Рав Исраэль Салантер приехал в Вильню, начал там преподавание Торы в духе учения Мусар, но столкнулся с определенными трудностями, и ему там не понравилось. Рав Исраэль Салантер оставляет Вильню и переезжает в Ковно. Вот сейчас я ищу, где у нас здесь начнется Ковно. Вот. Начало деятельности в Ковно. Рав Исраэль Салантер, вся его деятельность, она действительно в большей мере ассоциируется с Ковно, с Каунасом. И после этого Рав Салантер переезжает сначала в Калининград, в Кёнигсберг, после этого сначала в Мемель, Клайпеду, после этого в Кёнигсберг, где он и похоронен в результате, и после этого отправляется в Германию дальше и во Францию, чтобы пытаться повлиять на тех евреев, которые совершенно были оторваны уже от еврейства. Итак, в 1849 году Рав Исраэль Салантер покинул Вильну в связи с упомянутыми причинами, а именно с проблемами, что люди тогда говорили о Боге и о обязанности человека не так трепетно и не так внимательно, не так много времени посвящали этому, как Рав Исраэль Салантер. Он поселился в Ковно. Равин не прервал контактов со своими учениками в Вильне и часто писал им, чтобы поддержать их служение в духе Мусара. В книге «Свет Израиля» приводятся 5 писем, в которых Рав Салантер обосновывает все аспекты Мусара и призывает евреев Вильны посвятить себя этому учению всеми возможными способами, распространяя его среди самых широких кругов. То есть то, что мы здесь сделали, по сути, это вообще энциклопедия учения Мусар и вся история его зарождение, учение Мусар победило, и сегодня, сейчас признаться, о нем снова люди забыли. Ну, когда-то был конфликт. Многим раввинам Вильны казалось, Литвы казалось, что не нужно так особо концентрировать на этом внимание. Потом все поняли, что да, именно на учении Мусар, на самых фундаментальных вопросах, которые рассматривает учение Мусар, а именно упрочение веры, упование на Бога, раскрытие божественной реальности, тайны души, самое главное, исправление человеческих качеств. Все посчитали, что да, это все-таки самое важное, что мы должны делать, и Мусар победил, и о нем все забыли. А вот мы пытаемся не забыть о нем, а каждый год издать какую-то книгу, которая под другим углом раскроет нам нашу обязанность и даст нам инструменты для того, чтобы продвигаться, для того, чтобы увидеть Бога, ибо суть Мусара крайне простая. Наша энергия может нами черпаться только и исключительно из того, что Бог раскрывается перед нами. Если мы раскрываем Бога перед собой, то тогда у нас возникают силы для служения. Если Бог является чем-то таким абстрактным, то тогда, конечно, никакой соблазн мы не сможем преодолеть, абсолютно никакой. Итак, вот видите, да, мне стало известно, что ваши руки ослабли, говорит Рав Исраэль Салантер. Это есть наше состояние, когда Бога перед тобой как бы нет, то тогда твои руки естественным образом ослабевают. И учитель неустанно увещевал виленских евреев, раскрывая перед ними пути духовного возвышения, и, наконец, обратился с мольбой пробудиться до возвышенного духовного служения. Не случайно эта лекция у нас тоже в преддверии месяца Илул, когда именно это мы и должны сделать, пробудиться для служения, для этого мы трубим шафар в частности. И это работает, если наши сердца пробуждаются, если мы дремлем и, в общем, безликие и так далее, то все это не работает. Рав Исраэль периодически посещал Вильну, чтобы самому оценить духовное состояние общины и укрепить ее и так далее. Теперь от Вильны до Ковна больше 100 километров. Сегодня это занимает более часа доехать на машине, скажем. В те времена я даже не представляю, сколько времени это занимало. И Рав Салантер ездил, ездил и ездил. В Ковне Рав Салантер обратился к известному филантропу Цвини Вайзеру, который делал очень много милосердия в Литве и в историю вошел именно благодаря поддержке Рава Салантера и его дома учения. В его доме учения, то есть доме учения Цвини Вайзера, был открыт первый дом мусара, первая ешива для изучения мусара. При этом он несколько изменил свой подход, Рав Салантер изменил свой подход, изыскивая более результативные пути обучения сыновей народа Израиля. В Вильне он в первую очередь стремился распространить это учение среди людей, которые уже обладали глубоким знанием. В Ковне он решил обратиться к народу и разделить свою деятельность на две части. Отдельно для людей великих знаний, отдельно для простого народа. Несколько лет Рав Салантер был в Ковне, там создался мощнейший костяк учителей мусара из числа его учеников, и дальше он отправляется в Германию и во Францию, даже где живет практически до конца своей жизни, когда он уже почувствовал слабость, он возвращается назад, и в Калининграде, в Кёнигсберге он умирает, где был похоронен. Что такое мусар? Путь формирования личности взрослых людей. Он очень нелегок и требует особого подхода к каждому. И поэтому, в частности, я не знаю, сейчас вы должны увидеть, если получится, вы должны увидеть книги Мусара, которые... Видно сейчас книги Мусара? Нет? Напишите единичку, если видно. Все книги Мусара. Вот видно, нет?
Мы видим текст, который подчеркнут голубым цветом.
Видите, только текст, я понял. Значит, каждый раз нужно останавливать движение и заново его включать. Так, теперь вы видите книги Мусара, правильно? Итак, все эти книги Мусара, они на самом деле это ученики Рава Исраэля Салантера, ну, кроме основы корень учения, которое было, и служения, которое было намного раньше. И анализ души тоже был намного раньше. Эти три книги были написаны 250 лет тому назад. Одним из трех ближайших учеников Рава Салантера был Мусар «Дома учения в Кельме». Вот эта книга является оптимальной для того, чтобы задуматься над тем, как вообще себя переформатировать. Как взрослый человек сегодня, который живет определенным образом, устоявшимся. Мы, взрослые люди, установились уже определенным образом, так сказать, живут, как они могут исправить и изменить себя. Так вот, Саба из Кельма делает не что иное, как полное переформатирование человека, ибо зачастую мы живем, опираясь на какие-то столбы, которые нам абсолютно не нужны, которые вредны, но мы боимся. Мы боимся, что если мы их оставим, если мы отойдем в сторону, тогда вся наша жизнь развалится, потому что как же мы без этих столбов можем существовать. Мусар «Дом учения в Кельме» очень помогает ко всему этому прийти, то есть себя переформатировать. Об этом и говорит Рав Салантер, то, что мы с вами сейчас читаем. Формирование личности взрослых людей, что этот путь очень нелегок и требует особого подхода к каждому. Поэтому посвящал Рав Салантер все свое время. Слава Рав Исраэля опережала его. Не буду больше читать вам, видите, вот это вот рыночная площадь в Ковне, старая фотография. Не буду больше вам читать биографию, каждый сможет это сделать. Я лучше перейду к вступлению, которое я лично написал. Видите, здесь учение Мусар, 98-я страница, чтобы разъяснить концепцию, что такое учение Мусар. Многие люди считают, что учение Мусар – это некая этика какая-то и так далее. Так вот, совершенно нет никакой этикой. Учение Мусар не является, наоборот, антиэтикой. Этика – это нечто, что придумали греки, заменив, вытеснив Бога и заменив его какими-то своими положениями. В этике всегда очень много каких-то точек, которые, таких маленьких звездочек, которые всегда говорят, что при определенных условиях очень легко можно все изменить и сделать обусловленно. Я знаю одного очень этического человека, который несколько раз обращался ко мне с определенными замечаниями, претензиями о том, что вот как бы ему казалось, что вот это не очень этично, в определенной деятельности, которой мы вместе с ним занимались, и вот это не очень этично. И потом он совершил сам настолько... А я каждый раз говорил, что, знаете, это не вопрос этики, это вопрос... немножко другой. Ну и, кстати, тот человек так с этой этикой поступил и так ею воспользовался, что ему стало стыдно и думаю, что он больше слова «этика» не произносит в своих словах. Итак, учение Мусар абсолютно никакая не этика, а еще раз мудрость трепета перед небесами. Посмотрите учение Мусар. Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет перед Богом – начало знания, мудрости Мусар глупцы презрели». Так, Мусар – это не есть что-то новое. Наш учитель, достопочтенный раввин Рав Мойше Шапиро, да продлятся его дни, дал следующее определение понятия Мусар. Мусар – это учение, раскрывающее Бога в творении, которое позволяет человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, спастись от сети, расставленной дурным побуждением, исправить свои духовные качества для служения Всевышнему. Это и есть наша задача. Виленский Гаон говорил, что, как мы говорили с вами, рав Исраэль Салантер является третьим поколением учеников после Виленского Гаона. Соответственно, речь идет о том, что мусар – это учение, которое раскрывает Бога в творении, что дает нам энергию, ибо когда Бог перед тобой, то ты можешь подавить свое дурное побуждение. Если Бога нет, то дурное побуждение посредством влияния желаний тебя захлестнет, которое позволяет человеку найти в себе силы. Вот это, если Бог раскрыт, то это даст тебе силы. Соответственно, то, если у тебя будут силы, ты сможешь спастись от сети, ну и... в конечном счете, исправить свои духовные качества, и глаза твои начнут светиться немного больше. Я сразу сейчас отключу видео, чтобы не начали все на мои глаза смотреть, насколько они там светятся или не светятся. Понятие это индивидуальное, зависит в частности от часа дня. Вечером люди устают больше, глаза менее светятся. Так что главным образом эта информация дана не для того, чтобы сканировать ближнего, как у него там глаза светятся, а о своих глазах позаботиться. Это главное, чем мы должны заниматься. Итак, основателем учения Мусар был рав Исраэль Салантер. Теперь, в первую очередь, необходимо понять, собственно, здесь можно прямо прочесть без философствований. В первую очередь, необходимо понять, что нового он внес в знание народа Израиля и постижение Божественного Завета. Ведь сказано в Торе: «Не добавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, дабы соблюдать заповеди Господа, Бога вашего, которого я заповедую вам». Итак, в Торе запрещено, чтобы то ни было, добавить и убавить. Возникает вопрос, если до этого не было учения Мусар, и вдруг кто-то раз и придумал учение Мусар, то требует ли это какого-то объяснения? На самом деле, конечно, ничего не требует, потому что, видите, еще царь Шломо в своей мудрости говорила в книге Мишли, что трепет перед Богом – начало знания. А это и есть определение учения Мусар, и прямо говорит, использует слово Мусар. Что сделал рав Исраэль Салантер? Он просто из всей Торы выбрал то, что касается служения Богу, исправления человека и прочее. Как, например, если взять любую книгу по Галахе, если, например, какие-то труды по Шхите, да, из иудаизма отдельно какой-то специалист, большой раввин, специалист по зарезанию животного, он выбрал большое количество информации из Талмуда, из первых комментариев, из Танаха, из последних комментариев, как нужно зарезать животное, чтобы оно было кошерное. Отдельный раздел знания – это развод. Как нужно развестись с женой, если надо развестись. Лучше, конечно, не разводиться, Но уж если, то как это сделать? Это целый раздел, целые тома этому написаны. Учение Мусар абсолютно такой же раздел знания, который касается вопросов исправления человека и раскрытия человеку Бога. Поэтому это абсолютная часть Торы, внимание на которой акцентировал Рав Исраэль Салантер. Итак, Рав Салантер следовал учению Виленского Гаона, это я уже вам говорил. Итак, мусар, мудрость, лепет – это не новое понятие, возникшее лишь в XIX веке. Это многовековое учение. 48 раз, если я не ошибаюсь, в Торе говорится о нашей обязанности испытывать трепет перед Богом. Пророк Ишаяву вызывает к Израилю трепет перед Богом, сокровище его, говоря, что, обратите внимание, это очень важные слова, что трепет перед Богом, сокровище его. Единственное, что хранится в сокровищнице Бога, это трепет перед ним. Больше Всевышний в своей сокровищнице ничего не хранит. То есть, если мы хотим какой-то вклад в сокровищницу Бога внести, то это только наш трепет. Никакие другие наши достижения Бог в своей сокровищнице не хранит. В этом смысле как раз мусар является главным сокровищем в мироздании. Царь Давид говорит в Тейлим, сколь велико твое благо, которое ты сокрыл для трепещущих перед тобой. Что такое трепет? Это не боязнь наказания, хотя это тоже необходимо испытывать, иначе будет совсем плохо. Трепет – это ощущение величия, которое раскрывается перед тобой, когда Бог становится тебе виден и осязаем, если так можно сказать. Итак, Рав Исраэль Салантер не добавил к Торе ничего нового, а лишь обратил внимание человека на Божественный Завет. Однако не все раввины того времени поддерживали путь святости Рав Исраэля Салантера. Они считали, что не надо концентрировать внимание на учении мусара в отдельной степени, а нужно изучать Тору, и мусар придет сам, не тратить на это время. Это была суть конфликта, который разгорелся в Литве, в первую очередь в Ковне. Именно нужно ли отрываться от Талмуда, от изучения закона в сторону вычленения учения мусар как такового. Свое послание, вот это слова самого Рав Исраэля Салантера, небывалым образом выверенные, и вот этот абзац, который здесь, мы его переводили бесконечное количество времени для того, чтобы выверить каждое слово. Вот это вот часть. Итак, Игерет Мусар, послание мусара к еврейскому народу. Рав Исраэль Салантер начинает следующими словами. Вот главное. Постановка вопроса, что такое учение мусар, что такое человек. Итак, человек свободен в своем воображении и скован в мышлении. В дальнейшем, сегодня мы не успеем это уже, по всей видимости, до этого дойти, будет ли говориться о том, что воображение человека было изначально дано Богом. Вообще все, что дал нам Бог, оно все полезно, все приносит большую пользу, все необходимо. Так вот, воображение нам Всевышний дал для того, чтобы оно было сосудом для нашего мышления. В результате, после смешения добра и зла, в результате вкушения Адамом плода данного дерева, происходит то, что воображение воцарилось над мышлением и его использует, просто грубо использует для достижения своих желаний, для достижения желаний человека. Итак, человек свободен в своем воображении, а именно дурное побуждение не мешает человеку никаким образом воображать, желать всяких страстей, чего угодно. Дурное побуждение, наоборот, только разжигает все эти элементы внутреннего устройства человека. И скован в мышлении. Вот в мышлении человек как раз скован. Воображение ведет его в пленение путями сердца и желаний, дабы он не ощущал страха перед неминуемым будущим, когда Всевышний приведет его на суд за все его деяния и подвергнет суровому наказанию. Итак, воображение, оно совершенно ни о чем не задумывается, оно только сулит человеку хорошее времяпрепровождение и чтобы он, будучи охваченный своими страстями, вот так вот жил. Другой не пострадает за него, только он сам ответит за последствия своего преступления. Совершив грех, он неизбежно будет за него тяжко наказан, говорит Хавсалантер. Пусть не лишит человека, это лишь легкая болезнь, и я перенесу ее. Обратите внимание, ведь это же лозунг, который каждый из нас говорит. Каждый из нас смотрит на себя, да, и если подойти к нему мягко, а не укорять, упрекать его, ругать его за какой-то, за какую-то его кривизну, за какие-то его недостатки, то он признается, что да, он далек от совершенства, может быть. Но каждый считает, что это легкая болезнь, и я перенесу ее. Нам кажется, что у нас так слишком... Лишь чуть-чуть какие-то недостатки, немного каких-то недостатков, и не более того. Мы в целом нормально, в целом, кажется, смотрит на себя. Я нормальный человек в целом. Вроде у меня все так, в принципе, нормально. Если бы Бог еще денег дал побольше, то вот тогда бы совсем было все прекрасно. Несчастье, происходящее в этом мире, несравнимо с наказанием за грехи в мире грядущем. Сильно будет страдать душа человека. День покажется годом. Этот страшный враг воображения несет нам бедствие. Однако в наших силах его победить, чутко прислушиваясь к мышлению, постичь истину, сравнить выгоду от греха с ущербом от него. Но как же это трудно? Воображение – бурлящая река, в которой тонет мышление. Единственное спасение – это вознести человека на корабль чувствительности – души и мощи духа. Это то, что пишет Рав Салантер. Короче говоря, ситуация у нас достаточно тяжелая. Свободно у нас только воображение, которое пленило наше мышление. Человек понимает, что многое, что он делает, не есть хорошо. И тем не менее он так поступает. Ничего не помогает. Вилинский Гаон говорит про три уровня мышления. Что есть три... Сехель Махшава, Сехель Маасе, Сехель Юни. Сехель Юни – это аналитическое мышление, Сехель Махшава – чувственное мышление, и Сехель Амаасе – практическое мышление. Гаон говорит, что два вида мышления, они работают у человека всегда, аналитическое мышление и практическое. Но настоящая жизнь человека – это Сехель Махшава, когда его мышление воцаряется над его чувствами, когда человек настолько раскрывает перед собой Бога, Тору, да вообще на самом деле все что угодно, что это захватывает его чувства. Когда мудрости удается захватить его чувства, его подсознание, тогда это и есть возвышенное состояние человека. И только в этом состоянии человек может устоять перед дурным побуждением. Сколько бы аналитический человек ни мыслил, сколько бы он ни обладал способностями практического мышления, до тех пор, пока его душа не связана с его мышлением, он не устоит против дурного побуждения. Нет, понятно, что там, где человек уже дошел до какого-то уровня праведности, соблюдения, веры, не знаю чего, то он не нарушит это, потому что так у него уже устоялось. Да? У него граница, есть фронт. Да? Есть фронт в тылу у человека надежный, впереди там у него полный ноль, там господствует враг. И есть вот эта линия, которая наша задача, линия фронта. Наша задача ее постепенно передвигать вперед, чтобы все. Короче говоря, если мы прочтем вот здесь под заголовок «Три уровня мышления», вообще поймем, как с точки зрения Виленского Гаона, да, обратите внимание, это Виленский Гаон, его комментарий, следует из его комментария на книгу Мишли, как Виленский Гаон вообще разбирается с тем, как устроено наше подсознание. Для того, чтобы понять Виленского Гаона, вот здесь идет разъяснение, пока сегодня мы это пропустим, о трепете перед Богом. Вот это мы, об этом мы сегодня поговорим. Мы сталкиваемся с невероятной трудностью, которая должна лишить каждого из нас ночного сна и дневного покоя. Почему мы не боимся грешить? Отчего не испытываем страха перед Богом? Какой механизм в душе человека оставляет возможность греха не только для слабых верой, но и для тех, кто считают себя религиозными, соблюдают заповеди Торы? Люди не боятся грешить. Это факт. Об этом сказано, что если человек согрешил один раз, второй раз, то это ему кажется уже разрешенным, и он уже находит 150 различных оснований, оправданий. Ну, сейчас времена такие, ну, в моем экономическом положении, что я мог сделать еще? Ну, вот я такой человек ограниченный, ну, и грех не такой уж большой, а окружающие меня люди сами виноваты. Короче, мы находим бесконечное количество оправданий, причем каждый раз достаточно много для того, чтобы в этом грехе загнездиться, упрочиться и быть фундаментально надежно расположены. Итак, обратите внимание, получается, что люди боятся всевозможных опасностей, а вот Бога не боятся. То есть Всевышний дал нам страх как некий подсознательный механизм, который дает нам возможность самосохранения. Зачем Всевышний дал человеку страх? Чтобы тот понимал, что опасно, и это привело бы его к самосохранению. Он бы сохранил свою жизнь, которая в глазах Бога представляет важность. Поэтому мы боимся всего. Ведь люди боятся всевозможных опасностей, даже крайне маловероятных. Человек страшится всего – хищных зверей, людей, болезней, смерти, плохой погоды. Во всех этих ситуациях его голова хорошо и быстро работает и незамедлительно проявляется ощущение страха, заставляющего его искать пути спасения от всевозможных опасностей. Получается, что мы боимся всего, кроме Бога. Но как люди могут грешить? Откуда у нас возникает такая возможность? Получается, что Всевышний создал человека, обладающего обусловленным мышлением. Он боится всего, кроме Бога. И если это верно, то действительно становится страшно. Итак, как устроен механизм? Почему мы не боимся Бога? Совершенно очевидно, что такое положение вещей необходимо в мироздании, иначе бы оказался нарушен первостепенный принцип свободы выбора. Если бы люди реально боялись Бога постоянно и неизменно и так далее, то тогда бы был нарушен принцип свободы выбора. Человек завета, который удостоился раскрыть Всевышнего в творении, испытывает трепет пред его величием, не может совершить греха. Обратите внимание, это есть наша задача. Если мы будем испытывать трепет, подчеркиваю, не только страх, что вот Бог в результате там отрежет душу, страдания в преисподней мне организует, что произойдет, и что будет совершенно ужасно и так далее. И этого, несомненно, стоит бояться, но в первую очередь речь идет о возвышенном трепете перед Богом. Итак, человек, который испытывает трепет перед величием Бога, не совершит греха. Ну, легко это представить, это именно ее состояние, о котором говорил Вильнский Гаон, Сехель ра мидоц, интеллект чувственный, когда наше мышление о величии Бога захлестывает наше воображение, его подчиняет, то в такой ситуации мы не совершим греха, как сказано: представлю Господа передо мной всегда, ведь Он справа от меня, я не пошатнусь. На самом деле не ведь, а когда. Когда Он справа от меня, я не пошатнусь. Это не самый лучший перевод. Из этого следует, что трепет перед Богом лишает людей свободы выбора, то есть свободы выбора какого? Совершить зло. И ведет их к праведности и вечности. Трепет перед Богом ведет к вечности. А вопросы у нас только письменно по регламенту. Но как этого достичь? Пророк Миха считает, что это совсем несложно. Сказано тебе, человек, что такое добро, и чего Господь требует от тебя, только исполнить закон, любить милосердие и скромно ходить перед Богом твоим. Это все, что от нас требуется. То есть совершенно элементарно. Легко ли к этому прийти? Может, это было просто и так далее. Другим нелегко, ибо этому препятствует телесность. Соответственно, чем человек более возвышенный, тем телесность ему меньше препятствует, и тем у него глаза светятся намного более ярко. Обратите внимание, сразу после дарования Торы сказано, что Всевышний даровал нам Тору, «Лыман тихе иратоль пнехем лыбилки тихетау», чтобы трепет перед вами был, чтобы трепет перед ним был у вас на лицах, и вы бы не совершили греха. Обратите внимание, да? Что когда у человека, человек завет, удостоился раскрыть Всевышнего, то тогда он не совершит греха. То есть он лишен свободы выбора. Идея простая. Представьте себе, что вы находитесь не один, где-то там сидите в своей комнате, усталые, охваченные страстями, тупостью, ленью, серостью и всем остальным. а вы находитесь в обществе возвышенных людей. Об этом учителя мусара говорят, что очень важно быть в обществе возвышенных людей. И перед вами великий раввин. Не великий, потому что о нем в газетах пишут часто на первой странице, а великий, потому что вы воспринимаете его слова, что его слова пробуждают трепет в ваших сердцах. В вашем сердце, в единственном числе. Итак, в вашем сердце пробуждает трепет некий раввин его слова. И тут в такой ситуации, когда вот он что-то говорит, вы видите людей, которые служат Богу, и раввин, который говорит то, что приводит к трепету ваше сердце. Скажите, пожалуйста, в такое время вы совершите грех или нет? Это и есть возвышенное состояние, когда мышление связано с сердцем человека, и тогда человек грех не совершит, ибо утратит свободу выбора. Вот это и есть наша задача. Мы должны изучать Тору так, чтобы наши сердца были захлестнуты этим божественным знанием, чтобы мы утратили свободу выбора. Точнее, получили ее, да, свободу выбора не совершать зло. Мы утратили свободу выбора совершить зло. На самом деле, Рамой Шапира говорит, что если человек совершает зло, то это не означает, что он свободы выбора так распорядился. Это означает, что он не избрал свободно. Это означает, что он оказался жертвой своих дурных качеств, своих страстей и все остальное. Выбирает человек только добро. Когда у него нет сил выбрать добро, тогда он падает, деградирует, и тогда у него полное происходит это самое падение. Достаточно осмотреться вокруг и обратить внимание на творение, свидетельствующее своей целесообразности о существовании Создателя. Если мы посмотрим вокруг, мы видим, что все, в общем, целесообразно создано. И все это свидетельствует о существовании Создателя, только мы должны отнестись к этому не так, как обычно, не сквозь привычку. Взять организм человека. Там есть всякие кости, которые несут его, есть мышцы, которые позволяют движению, есть клетка, в которой всякие составляющие, которые дают ему существовать, есть какие-то защитные механизмы и все это остальное. Посмотрите, насколько все это целесообразно создано. Не низкая вероятность того, что вот в процессе эволюции из динозавра образовался человек, а целесообразность является главным доказательством существования Создателя, создавшего нас. Итак, мы это знаем. И, ну, как знаем, мы знаем слабо, да, люди, которые к медицине, анатомии отношения не имеют. Врачи знают хорошо все это дело. Врачи делают на этом докторские диссертации, зарабатывают большие деньги на лечение больных. Понимают, насколько сотворение человека чудесно, целесообразно. Но почему-то при этом к религии не возвращаются. Ну, те, кто религиозные врачи, да, те возвращаются, в смысле не возвращаются, а то самое. Но даже религиозные, я не знаю, насколько существует динамика между их постижением медицины и их соблюдением заповеди. Очень не уверен, что чудеса творения приводят их к тому, что они лучше соблюдают заповеди. Такая вот ситуация. Скорее даже наоборот. Начинаю смотреть на человека как на некий механизм, типа там, робота какого-то или там, автомобиля, у которого запчасти какие-то там вырезать, заклеить, заменить, чего-то туда добавить, лекарства прописать, и будет работать этот механизм, все будет у него нормально. Короче, мы живем совершенно в чудесном мире, и при этом мы не видим Бога. Но если мы да видим, если у нас происходит какая-то динамика, если наше мышление воцаряется над воображением, в котором дурное побуждение в подсознании, то тогда мы становимся людьми. Итак, для того, чтобы исправить себя, чтобы обрести силы, необходима мудрость трепета. Это и есть определение мусара. Тора предупреждает нас о гибели, которую нам несет дурное побуждение, предписывает избрать добро. Свидетелем я призываю ныне небеса и землю, жизнь и смерть я поместил перед тобой, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Пророк Йешаяху помогает нам понять, что нет другого пути исправления человека, кроме преодоления дурного побуждения, и сказал: равняйте, равняйте, освободите дорогу, устраните препятствия с пути народа моего. И так, что является препятствием? Дурное побуждение. Так пророк Йешаяху передал своим ученикам, и это предание сохранилось в устной Торе до сегодняшнего дня. Итак, мы с вами сегодня чем мы занимались, наш урок подходит к концу. Рав Исраэль Салантер, Рав Ицхак Блазер, книга «Свет Израиля», «Мусар мудрецов Литвы». Это книга, которая является основной, базисной и позволяет понять то, что после этого можно, как можно исправить себя после этого. То есть на что обратить внимание и как работает весь этот механизм исправления себя. Вот это книги в завершение минуты рекламы, это книги учения Мусар, каждая ставит определенную задачу, и сейчас вот здесь можно нажать «Акция месяца», нажать сюда. Эта книга, о которой мы говорили сегодня, стоит всего 50 шекелей вместо 70. Каждый, кто ее купит, поможет тем самым нам в издании следующих книг. Это раз. А те, кто не хотят купить, могут бесплатно ее прочесть на сайте. Всего вам самого хорошего. Следующая наша лекция будет посвящена особенностям служения Богу в месяц Элул. Лекция будет через неделю. Бьем решен. Шалом.